Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа вы услышите заключительную беседу с членами жюри и оргкомитета приближающегося 22-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», генеральным продюсером Михаилом Германовичем Калининым, программным директором Татьяной Викторовной Москвиной-Ященко и членом жюри, известным режиссером Борисом Григорьевичем Креницыным. А во второй половине часа я вновь приглашаю вас на встречу с супругами Комиссаровыми Лидией Васильевной и Виктором Ивановичем, создателями и хранителями уникальной коллекции Музея путешествий и паломничества по святым местам.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели уже знают и с нетерпением ждут открытия 21 ноября 22-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». Как обычно, он пройдет в Доме кино с 21 по 24 ноября. В этом году в программу фестиваля было представлено 260 фильмов, а сегодня мы завершаем разговор с теми, без чьих усилий этот фестиваль просто не состоялся бы. В нашей студии ответственный секретарь Союза кинематографистов России и генеральный продюсер нашего фестиваля «Радонеж» Михаил Германович Калинин, программный директор, известный кинокритик Татьяна Викторовна Москвина-Ященко и член жюри, тоже известный, замечательный сценарист и режиссер-документалист Борис Григорьевич Креницын.
Вот тут не так давно, вот в нашем клубе, на заседании нашей творческой лаборатории, на последнем, вот обсуждали фильмы, которые можно показывать на уроках православной культуры, вот, которые допустимы, и очень много говорили о том, что советские фильмы, которые вот, были созданы в 20 веке, ну, большинство из них, лучших этих фильмов, вполне можно показывать на этих уроках. Я как бы задумался, почему это действительно так, хотя все подчеркивали то, что это не только на этом заседании сейчас стало это как почти обычным явлением говорить о таком христианском мировоззрении советского кинематографа. Хотя совершенно очевидно, что и авторы, и актеры, они не были людьми воцерковленными, а создавались вот эти фильмы, которые сейчас, когда мы уже этой проблемой как-то уже больны, могут нам помочь. А просто я совершенно ясно мне стало, что там очень ясная граница добра и зла. Вот то, что сейчас перепутали, то, что сейчас сместили эти акценты, и зло выставляется как в обязательном и, так сказать, неизбежном качестве нашей жизни, а добро случайным, в лучшем случае, а то и вообще эти границы уже размыты, я не говорю про понятие даже греха, то там, в том кинематографе и даже в той жизни, можно сказать, вот эти понятия были ясные, они были точные, четкие, и это давало уверенность человеку в жизни, путь такой у них был. И в этом смысле наш современный документальный кинематограф хорош именно тем, что он подхватил эти традиции. То есть вот даже не традиция, а даже больше того, это мировоззрение, вот этой ясности добра и зла, даже независимо от того, вот то, что Таня говорила, что не все там и авторы церковлены, не все там какие-то на жестких там каких-то христианских православных позициях стоят, но вот это чутье не потеряно, и это для нас очень важно сейчас. Важно это как бы сохранить и, ну вот, отметить в каком-то кинопроцессе.
Да, Борис Григорьевич, поэтому я вот хочу уточнить отчасти свое оправдание. Я ведь не против православного кино, конечно. А вот, вот этим термином мы как бы некую резервацию, что ли, создаем и отпугиваем, может быть, даже часть кинематографистов и зрителей. А ведь вот наше кино гораздо шире. И вот то, о чем вы говорите, ведь оно не было, собственно, православным, но оно наследовало вот этим принципом, поэтому мы его тоже можем с полным основанием действительно включать и на уроки, и смотреть, и до сих пор смотрим. Посмотрите, как не праздник наш государственный, так весь эфир заполнен, к счастью, вот фильмами тех лет, а нынешние, особенно и смотреть-то, нечего.
Понимаете, вот это действительно широкое понятие, православное кино, и, по-моему, одним из основных таких качеств этого православного кино – это когда не используется эстетика греха, вот когда не используется,
да, это очень точно,
эстетика разрушения. Вот это вот очень точная, очень ясная грань. Поэтому, ну, вот, казалось бы, то чувство милосердия, которое сострадание к герою, ну, любви, в конце концов, к нему. Почему это? Это те качества, которые, на которых основана, я бы сказал, даже христианская цивилизация. Потому что вот если говорить про те же советские фильмы, то они, собственно говоря, относились к другой цивилизации. Цивилизации, которая основана была на христианских понятиях, на христианских основах. Вот. Потом это уже как-то было более интерпретировано через гуманистические принципы. Но в гуманистических принципах различие добра и зла давало христианское мировоззрение. Поэтому и советские фильмы, они относятся именно к той цивилизации, как по большому счету.
Они наследовали ее.
Да, они просто продолжение этой цивилизации. Скажем, не только советские фильмы, но и фильмы вот эти Западной Европы до сексуальной революции. Посмотрите на первые фильмы. Феллини, там, «Дорога». Это что? Это абсолютно вот все заповеди, которые там есть, они как бы, ну, к сожалению... И у него там сразу начались какие-то нападки на церковь, вот, но, по крайней мере, все вот эти вот фильмы послевоенные вот этой Европы, они тоже еще принадлежали к прошлой цивилизации. Почему мы сейчас сопротивляемся вот этой новой цивилизации, которую нам пытаются все время как бы внедрить и навязать? Ну, интуитивно мы сопротивляемся, потому что эта цивилизация уже не на этих принципах строится. Эта цивилизация стоит на принципах, именно первый какой принцип, это смещение понятий добра и зла, не говоря о понятии греха. И не только мы, как вот наше, как сообщество Радонеж, это буквально большинство, сказать, населения нашей страны, они, может, так и не рассуждают, как вот мы сейчас рассуждаем, но они знают, что вот это лучше от себя держать подальше.
Там коснулись очень сложных тем, и еще раз вот обращу внимание на проблему богословского осмысления того материала, с которым мы имеем дело, потому что православное кино, существует же понятие православная культура, да, и с богословской точки зрения, и с культурологической точки зрения, с историко, там, социальной какой-то точки зрения, может быть, все эти явления осмыслены. Но нас интересует богословский аспект, поэтому, может быть, слово «православное» здесь для нас важнее сейчас, да, чтобы описать это явление, чем для внешнего мира. И, может быть, не надо бояться называть кино православным или фильмы православного направления или религиозное кино православного направления, для того, чтобы это явление обозначить. Оно существует, оно очень яркое. И там есть тоже свои законы, если вот брать по аналогии с житийной литературой, там обязательно персонаж, герой, действительно существовавший, да, который мученически закончил, как правило, свою жизнь и свидетельствовал о вере и соединении со Христом через смерть свою жизнь свою, да? И поэтому христоцентричность и конечность, когда сюжет не исторический, социально-исторический или культурологический, а прежде всего духовный, выстраивается, когда вот то, что говорил Борис, когда мы имеем дело с созидательным кинематографом, с правдой жизни, тут не солжешь, тут не будешь играть, как постмодернистские, так сказать, вот эти игрушки, нуары, хорроры и так далее, хотя каждое житие можно поставить и как очень страшное произведение, потому что для человека важнее все-таки, чем... просто смерть важнее соединение с Богом. И это тоже такая вот важная координата православного направления, кино православного направления.
Не спорю, конечно, безусловно. Но просто, знаете, когда я смотрю фильмы того же Валерия Тимощенко, вот я его для себя открыла как раз на фестивале «Радонеж». Правда, сейчас я радуюсь тому, что его фильмы появляются периодически на телеканале «Культура». Вот недавно был цикл там его фильмов в истории казачества. Там ведь впрямую-то ничего такого нет. Ни священников, ни крестов, ни лексики. А фильм, безусловно, православный, и таких немало. Ну, это, как говорится, дискуссия открытая, тут можно высказывать разные мнения.
Просто нет, это такое, как раз мы все время говорим о том, что не через только кресты, купола и колокольный звон идет рассказ.
Не через внешнее,
да. Не только через внешнее. Вернее, этот период уже пройден.
Слава Богу, да.
И если это остается в кинематографе, то иногда это уместно, а иногда это как штамп существует, об этом мы тоже говорим, поэтому мы отбираем фильмы. Мы отбираем фильмы, но если там есть тема новомученичества, то все-таки, несмотря на слабость, там, скажем, все равно мы этот фильм постараемся каким-то образом включить в нашу программу для того, чтобы сохранить имя такого местночтимого святого. Хотя там могут быть вот эти вот все, к сожалению, штампы налицо.
Ну, это тоже может быть какой-то период ученичества, да, через него люди тоже проходят, и это важно, потому что фестиваль, он действительно открывает ведь и новые имена, и очень много, как мы говорим, провинций, в самом лучшем смысле этого слова, здесь может быть представлено, и какую-то даже дорогу перед этими людьми открывает. Хотя, конечно, о дороге говорить сложно, мы знаем, как телеканалы наши к этому относятся. Но, тем не менее, вот благодаря фестивалям люди узнают эти имена, узнают эти работы, и это уже очень важный такой канал, возможность выйти к зрителю.
Ну, сейчас канал «Спас» появился, который как раз очень многие вещи, которые были у нас на фестивалях, показывает, программа включает свои.
Слава Богу, да, потому что, конечно, всегда первое, что мы слышим от зрителей, когда это можно будет увидеть широко, до сих пор мы этого, к сожалению, никому обещать не можем, но слава Богу, что есть возможность вот хотя бы эти несколько дней провести вот в таком общении.
Очень жалко, что у нас нет широкого доступа к зрителю. Это очень большая и серьезная проблема, потому что если бы эти фильмы широко дошли бы до зрителя, это бы нашу духовную культуру, если не изменило, то сильно бы подняло. Поэтому этот вопрос, я думаю, сейчас самый главный и принципиальный вопрос. Просто. И вот уже много лет мы как-то не можем его решить как-то основательно, как распространять эти фильмы, чтобы они дошли, чтобы они были легко доступны, кто захочет их иметь и видеть. Потому что, я как вот по возможности могу своим там знакомым, там батюшкам или монастырям там эти фильмы дать, посмотреть. Все.
Капля в море, что это?
Вы знаете, просто какие отклики. Мне постоянно звонят, благодарят, просят передать поздравления авторам этих фильмов. Горячее обсуждение всегда идет вот у нас по телефону. Просто вот некоторые фильмы, просто как взрывы какие-то происходят, которые обсуждают там неделями. Поэтому...
Знаю по себе, потому что я в свой родной Омск, мне просто заказывали фильмы Валентины Матвеевой, Валентины Ивановны, я там вот несколько привозила, там, понимаете, какие-то авторские права, все эти проблемы существуют, но для людей это было не просто вот сесть и посмотреть, а это на разных там тоже киноклубах, воскресных школах, это мощное средство воздействия и воспитания. Да что там, я вот по себе сужу. Мне кажется, вот на меня, во всяком случае, эмоциональное воздействие гораздо большее. Документальный фильм оказывает, чем игровой. Потому что это сама правда, вот эти люди. И потом я, как человек, работающий с микрофоном, вот вы правы, действительно знаю, как это дорого стоит, когда порой человека микрофон повергает в ступор. А тут я думаю, как же вот он с камерой и добился вот такой органичности, такой открытости, такой исповедальности. Это же вот, это ведь тоже талант человека вот так вот себе, так сказать, покорить.
Я хочу сказать, что на сегодняшний день действительно одна из самых главных проблем, если вообще не самая главная, это чтобы зритель увидел эти фильмы. Те фильмы, которые на сегодняшний день, ну, с точки зрения фестиваля «Радонеж», у нас есть такой даже гриф «Радонеж рекомендует». Вот. Да и вообще, на самом деле, столетняя, уже более чем столетняя история кинематографа, киноотрасли, создано колоссальнейшее количество замечательных произведений, как игровых фильмов, так и документальных, и анимационных. Проблема только заключается в том, каким образом наладить механизм и как подсказывать потенциальному зрителю, на какой именно фильм пойти, на какой фильм взять с собой ребенка, что рекомендовать своим детям и так далее и тому подобное. То есть вообще эта работа, она, на мой взгляд, мы к ней только сейчас начинаем приближаться, потому что то, что мы видим по телевизору, ну, понятно, что человек смотрит, как говорится, вот то, что ему дают, то он и кушает. Вот. Если не будет влияния, если не будет вот этой селекции, если не будет таких каналов, как канал «Культура», канал «Спас», где идет четкая фильтрация, но даже существование этих каналов, это не значит, что человек, листая программу передач, остановится и будет смотреть что-то. Вот тут нужен тот механизм, который как раз заставит людей, заставит в хорошем смысле, все-таки обратить внимание на те или иные вещи. И вот как раз фестивальная жизнь, фестивальное движение в нашей стране, в данном случае, это в свое время разрушенная кинопрокатная система, на смену которой пришел вот этот фестивальный показ. Это практически единственная на сегодняшний день форма общения участников и зрителей. Когда человек приходит, он приходит на кинофестиваль «Радонеж», да, и он знает, что здесь гарантия качества, гарантия, ну, морально-нравственные принципы здесь точно отфильтрованы, и он не побоится с собой взять ребенка, ему не будет стыдно сидеть и смотреть тот или иной фильм. Это понятно, да? Поэтому, хоть и тяжело выживают фестивали, в том числе и наши, с финансовой точки зрения, но я считаю, что государственная политика в области развития таких фестивалей, которые ориентируют именно в определенном направлении людей, я имею в виду духовно-нравственном, да, все-таки, ну, на мой взгляд, я в данном случае уже говорю как продюсер, должно, ну, уделяться большее внимание, потому что на самом деле это фактически здоровье нации.
Тот момент вот формирования среды профессиональной и общественной очень важно. Фестиваль дает такую возможность. И при нашем союзе существует клуб православных кинематографистов. Вот слово «православное» не ругательное, позитивное. И при, как бы, детищем клуба православных кинематографистов является творческая лаборатория, видимо, сокровенная. И мы в этом году в рамках «Радонежа 21-го» будем делать презентацию творческой лаборатории «Видимо, искровенная». Вот Борис тоже один из участников и организаторов оргкомитета этой творческой лаборатории. Вот, может быть, тоже несколько слов
об этом. А вы уже можете сказать, когда это
будет? Да, 22-го, это будет 22-го, 19 часов. И там будет показан фильм «Необыкновенное путешествие Серафима», анимационная такая полнометражная картина, которая тоже воспринимается по-разному, и как пример, вот для начала мы взяли в рамках фестиваля показ этого фильма и его обсуждение. Вот, пожалуйста, Борь.
Вот эта творческая лаборатория «Видимое и сокровенное», которая, так сказать, проходит тоже в Доме кино, она ориентирована на профессионалов. То есть показываются фильмы, и после фильмов устраиваются такие достаточно жесткие и порой весьма нелицеприятные обсуждения этого фильма с разных точек зрения. С точки зрения содержания фильма и с точки зрения формы. С точки зрения режиссерского мастерства, с точки зрения, там, сказать, каких-то недочетов фильма, перспективы, как он вписывается вообще в кинопроцесс. Поэтому, ну, хоть он и в основном и ориентировал на профессионалов, но там собираются еще...
И любители.
И любители, которым интересно вот этот внутренний процесс, кинопроцесс посмотреть.
Это мастер-класс своеобразный, можно сказать, да?
Ну, я не знаю, как точно определить это слово, мастер-класс, но, по крайней мере, вот те люди, которые туда приходят, там этот проходит раз в месяц. Это, не, в общем-то, достаточно, ну, не часто, так сказать, это вот этих. Как правило, я бы даже сказал, какой-то контрастный подбор программ этого фестиваля. То есть одна программа этого клуба не похожа на другую, причем резко там выделяется. Может быть, фильм какой-то очень дискуссионный, как вот «Пророчество России». Да. Трояновского, Виталия Трояновского «Пророчество России». Там собрались самые разные люди, самых разных как бы убеждений. Высказывались в его адрес очень жесткие, на самом деле.
А сам он присутствовал?
Присутствовал.
Да, да, конечно.
И он присутствовал, и смиренно выслушивал. Ну и были те люди, которые, как бы, опять говорю, что они вписывали этот фильм не как таковой, а в какой-то кинопроцесс, как развитие вот этой сложнейшей темы, абсолютно неподъемной, казалось бы, для кинематографа, осмысление, философское осмысление, именно философско-религиозное осмысление пути России. Знаете, это, ну, сам факт о том, что вот такие фильмы появляются, очень значимо. Могли быть и фильмы, которые вызывали просто, так сказать, отторжение у большинства. Очень запомнился мне вечер, посвященный памяти Никиты Воронова.
Да, прекрасный его режиссер.
Прекрасный, может быть, даже лучшим фильмом, вот этим «Часы и годы».
Да, вот спасибо Трояновскому, что все-таки показали на культуре. А так бы, кто вот знал бы этот фильм, только узкий круг профессионалов.
Ну вот Михаил Германович совершенно правильно сказал о том, что сейчас жизнь документального кино – это либо кинофестиваль, либо клубный показ. Вот это единственная как бы форма существования.
Вот это очень грустно, потому что вот этот фильм Воронова, это вот, я не знаю, можно в школе показывать на уроках истории, да? Это вот история семьи.
Это необходимо там показывать.
Да, но я встречалась, тем не менее, с точки зрения, что этот фильм очень сложный для восприятия молодежи, и с ним надо уметь работать, и это правда, с ним действительно надо иметь работать, потому что тот ритм, темп, ритм фильма, тонкость как бы развития внутреннего сюжета, они требуют какого-то навыка. Как вот я тоже недавно говорила с кем-то вот внутри Радонежа о том, что вот «Переведение через Майдан», сказали, ой, ну такая средненькая картина. Сейчас очень разные вкусовые и оценочные критерии. И поэтому, а это дело всегда выбора, и оценка дело авторское. Поэтому, когда вот собираются люди, и это профессионалы, и их достаточно много, и мы говорим, что вот это художественное произведение, это то, что заслуживает внимания, с этим надо просто научиться работать, это очень важно. Это и есть вот задача среды профессиональной, которая обращается уже к более широкой аудитории, к зрителю, к своему, ищет своего зрителя, завоевывает своего зрителя, говорит с ним напрямую, потому что люди уходят в интернет-общение, в такие камерные какие-то просмотры, и многое теряет, потому что да, человек-то рожден еще и для Бога общения, и для общения друг с другом.
Ну, уходит-то тоже не от хорошей жизни. Если нет другой возможности, то хотя бы в интернете посмотреть и пообсуждать.
Это нет. Тоже, конечно, нет. То, что это есть возможность, это неплохо. Я говорю то, что она и другая. А живое человеческое общение, которое возникает на фестивале, оно очень ценно. И хорошо, что Дом кино поддерживает нас из кинематографистов, дает возможность собирать залы и проводить дискуссионные какие-то вот мероприятия.
Безусловно, безусловно. Это форма документального кино сейчас очень усложняется. Включаются новые какие-то, оно кино вообще по своей природе синкретично, то есть оно включает в себя и живопись, и музыку, и пластику, и архитектуру в том числе. Поэтому вот этот вот сплав разных видов искусства, когда делается акцент то на одном, то на другом. Некоторые фильмы потрясающие обладают изобразительным рядом, он уже сам по себе говорящий. Некоторые используют слово как главный момент выразительный, понимаете?
Тут палитра, да, очень широка.
Тут очень широкая палитра, и поэтому вот эти профессиональные обсуждения, хотелось бы еще больше, чтобы кинокритики подключались к этому, и какие-то печатные были издания о кинопроцессе вот этом. Это тоже, в общем, очень важно. Это тоже история нашего кино. Вот тут заходил разговор о вот этом сборнике киносценариев, который
«Вера, надежда, любовь».
«Вера, надежда, любовь» совершенно, так сказать, уникальном явлении на самом деле. Даже независимо от того, насколько они реализовываются, эти сценарии. Вот, просто уже факт истории становления такой профессиональной кинодраматургии православной, вот этой точки зрения, это уже интересно. Это тоже процесс, мы ждем какого-то результата, но этот результат должен накопиться, он должен созреть, и поэтому вот этот спорник Татьяна Викторовна ведет вот эту работу. Он, конечно, уникален, и исторически просто ему нет цены, я так думаю.
Да, в этом году мы будем представлять 10-й сборник, потом решили взять все-таки в этом году паузу, посмотреть, как-то, что дальше, как дальше быть, подумаем, как дальше быть. Пока вот нас поддерживало издательство Татьянского храма, Туимочницы Татьяны Московского университета, и вот 10 сборников существует, и они десятилетия это обозначили, согласна.
Ну, пусть очень мало из них использовано, но все-таки это работа на будущее, правда же?
Может
они
быть.
Они уже есть. То бы их не было, если бы не было конкурса, не было куда представить, и не было бы стимула работать. Поэтому это действительно работа не сегодняшнего, только не сиюминутная. И за это мы тоже очень благодарны и нашему фестивалю, и всем вам, кто его создает.
Приглашаем всех, кто нас знает, или кто слышал, или кто первый раз, может быть, слышит, прийти с 21 по 24 число в Дом кино. У нас будут работать два зала, белый и малый зал, с 10 утра до буквально там 22 вечера. Программы подобраны разнообразные, интересные. Есть такие блоковые очень интересные вещи, например, такая равная величайшим битвам тетралогия о тружениках тыла, о том, как, собственно, была налажена работа в тылу в период Великой Отечественной войны. Это совершенно замечательное такое мощное очень произведение Георгия Негашева, Андрея Титова и Павла Фатахутдинова. Или там, скажем, из цикла, вот у нас тоже такие блоки неожиданные есть, из цикла «Трудные вопросы истории». Мы взяли все три представленных фильма: «Иван Грозный», «Александр III» и «Сталин», для того, чтобы сопоставить, вот, по возможности авторы пытались быть объективными, три вот этих персонажа исторических. То есть это не только вот, как вы говорите,
огонь на себя,
кресты и купола, да, а вот это еще и очень серьезная попытка философского, культурного, историко-культурного осмысления того, что с нами происходило и происходит сейчас, на сегодняшний день. Поэтому кто придет, я думаю, найдет себе интересный обязательно фильм. В любом блоке идут сеансы по 2.5 часа. Друг за другом авторы, которые приходят, представляют вначале всю программу и те фильмы, которые в этой программе составлены, на этом сеансе показаны будут. Так что ждем вас, очень любим тех людей, которые к нам приходят, нашу публику.
В продолжение приглашения Татьяны Викторовны хочу усилить только тем, что это год российского кино. Думаю, что он тоже принесет свои плоды, потому что активности на территории всей Российской Федерации было очень много в области кинематографии, и проходило больше, гораздо больше событий. Вновь создаются кинофестивали, как раз это то, о чем мы сейчас вот коснулись темы, связанные с фестивальным движением. Это очень хорошее, позитивное движение, потому что чем больше фестивалей в стране, тем больше людей имеет возможность посмотреть или иные фильмы. Год российского кино мы отмечаем 21-м кинофестивалем «Радонеж».
Большой всегда радостью начинаю вот эту работу члена жюри. Я всегда жду хороших фильмов, я всегда жду вот этого соединения с экраном. Я жду вот тех переживаний, которые я испытываю, просматривая вот эти лучшие фильмы. Радуюсь за своих коллег, радуюсь, когда появляются новые имена. Мне очень приятно, что наш кинематограф крепнет, документальный, год от года, что он, безусловно, находится сейчас на взлете и давно находится на взлете. Поэтому я не думаю, что это будет потерянное время людей, которые придут на наш фестиваль, а даже больше того, как-то надолго останется в памяти какие-то фильмы.
Ну что ж, спасибо. С Богом нашему фестивалю. Я напомню, что сегодня в нашей студии были генеральный продюсер Международного фестиваля фильмов и телепрограмм «Радонеж», ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Германович Калинин, программный директор нашего фестиваля, член отборочной комиссии, известный кинокритик Татьяна Викторовна Москвина-Ященко и известный режиссер-документалист и сценарист Борис Григорьевич Криницын. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В прошлый вторник, дорогие братья и сестры, мы начали разговор о паломничестве, о его сути, духовном смысле, перспективах с супругами Комиссаровыми Виктором Ивановичем и Лидией Васильевной. Знаю их много лет, восхищаюсь их трудами на ниве миссионерского делания и уникальной коллекцией музея путешествий и паломничества по святым местам, которую они создали и продолжают пополнять. Итак, в нашей студии Лидия Васильевна и Виктор Иванович Комиссаровы.
Сейчас паломничество немного угасает от тяжелой жизни, нашествия религиозного туризма. Знаете, сколько в Троице Церкви Лавры сейчас китайцев,
да сплошь, иностранцев. А я вот хотела, знаете, что сказать? Если бы мы все-таки возрождали традиции, то, может, и музей бы у нас тогда существовал бы, не переходили из одного места в другое. Но вот я постоянно езжу с паломниками, вижу людей православных в храме, кто воцерковляется, кто давно пришел в храм. Ну вот, например, как они разительно отличаются, эти паломники, скажем, вот в 95-м году, говоря о теме Иерусалима, о схождении благодатного огня, я видела совсем других паломников. Они, скажем, вот из России ехали, приходили в храм гроба Господня, все снимали обувь. Ну вот как, я не знаю, пророки, праотцы, они все говорили, что это земля святая. И после хождения по святой земле и учения Иисуса Христа, апостолов, которые с ним постоянно были ученики, Богородицы, знали, что это место свято. Вот так шли наши паломники. И потом, после 1995 года, это были первые паломники во Святом Городе Иерусалиме, уже совсем пришла такая суета какая-то, даже больше и правда религиозный туризм какой-то. Вот посмотреть, потом сказать, что да, это гроб Господень. То есть вот нет такого благоговения. Я помню, как люди плакали, как они собирались в гостинице, читали акафисты, тропари, как они радовались, что вот наконец-то посетили такое святое место. Но вот еще тогда оставались, как один владыка говорит, николаевские бабушки с эпохи Николая II. Им было там по 90 лет, по 85. Они могли путешествовать свободно по Святой Земле. Как-то они мечтали туда попасть, потому что их предки там постоянно бывали, у них были святыни. И вот, говоря о традициях, даже одевались они совсем по-другому. Может, и времени сейчас мало, это может быть тема особой передачи, но все-таки хотелось бы вот хотя бы несколько минут уделить одежде женщины. Появилась когда-то...
Паломница, вы имеете в виду?
Паломница, да, паломница. Оно, если так вот говорить, женщина и в быту, и дома, и в храме, она должна быть одной и той же. То есть и по образу мыслей, и поведения, и вот даже одежда. Конечно, в храм не пойдешь в халате, но, однако же, сейчас больше всего в храме предлагается, или в монастырях чаще всего, накидки, на брюки накинула и пошла.
То есть какой-то компромисс уже.
И пошла. Мне это напоминает, знаете что, как в театре. Вот пришел, одел театральную одежду героя, которого ты играешь, вышел и все. Вышел ты уже, у тебя там короткая стрижка, накрашены ногти, и, естественно, брюки нет там. Ни юбки, ни платья.
Это как раз неестественно.
Вот это вот неестественно. А еще считается, если пришел в храм, длинная юбка, которую пол подметает, вот это самый православный человек. Но далеко длинная юбка не говорит о благочестии человека. Это может быть даже самый несмиренный такой, может, даже безнравственный человек. Я вот вспоминаю один случай. Приехали мы в Дивеево, и там была с нами одна дизайнер, Александра, молодая девица. Но там, конечно, произошло чудо. она считает, что это батюшка Серафим Саровский ее встретил на лестнице. Ну да, действительно, когда мы пошли на источник, сидел батюшка, как говорим о старце Серафиме, в белом балахончике, она себе говорила, говорили паломники, и говорит: ну подойди ко мне, это я, к этой Александре обращается. Вот смотри, у тебя длинная юбка, я смотрю, вот здесь вся лестница подметена чисто. Ты подмела ее своей юбкой. Укороти свою юбку сантиметров на 30, он сказал так. Ну и беседовал, что-то там ей говорил, то, о чем он ей сказал, чтобы ей надо исповедоваться. Как раз она сказала, вот опять же, возвращаясь к теме паломничества, она сказала: Лидия Васильевна, я целый месяц бегала по храмам, исповедовалась. Вспоминая грех, опять бегу на исповедь. И в конце концов причастилась спустя месяц, когда уже полностью очистила свою душу. И вот я хочу сказать об одежде. Бывает, войдешь в храм, а там женщины старые, молодые, в жилетках. Вот одену сверх одежды не по цвету, не по форме, даже не по росту своей. Но люди забыли о том, что в храм они ходят в гости к Богу. Это праздник. Вот мы были много раз на Кипре. И что меня удивило? Киприоты, пришло воскресенье, воскресный день, праздник, Малая Пасха, они собираются всей семьей туда. Они не идут на какие-то шоу-представления, бывают у них свои народные праздники, но так обязательно вот эта традиция сохранилась. Но если они идут на праздник в храм, как они должны одеты? Все чистые, соответственно, одежда у них праздничная.
Так и у нас так было раньше, обеднишная, вспомните,
да, говорили на обедню, да, ходили на обедню. Вот у меня бабка, она из купеческого рода. И она рассказывала о том, да я видела, как вот у нее еще сохранились такие ботиночки со шнуровкой, полусапожки, юбки, несколько юбок и подъюбочников. И вот она из сундуков старинных, из шкафов, ну, больше всего сундуки, я помню, кладки всякие, доставала эту одежду и как на праздник одевалась в храм. Чистая была. А сейчас в храм придут грязные волосы, длинная грязная юбка, вот этот несуразный жилет. И к этому я еще хочу добавить, говоря об одежде, что, ну вот однажды мы приехали так в Переславль-Залесский, поговорила с келейником, одним отцом Олегом, бывший келейник, сейчас протоиерей, келейником был у патриарха Пимена. И он говорит, растеряли традиции, мы с ним поговорили. Он говорит, я застал это время, когда патриарх Пимен даже радовался. Он говорит, вот он прошел, патриарх Пимен, лагеря, ссылки, сколько унижений, сколько он пострадал за Христа, сколько мучений. Но он пронес этот крест до конца и даже радовался, если женщина пришла в храм красиво одетой. Если, скажем, ну даже чуть-чуть косметики, но чтобы это не видно было. Не так, чтобы вот накрасил глаза, там стрелки подвел, неизвестно что, как уже клоун какой-то. И он даже радовался. Я вот этого даже об этом не думала. А сейчас что? И даже батюшки традиции не знают. Почему? Потому что они же ведь не с небес сыпятся. Они тоже родились в такой же семье. Забыли традиции православные. Но вот если в шляпе это... пришел, считается это плохо. Ну, я, например, в шляпе хожу, мне ни замечаний не делают, а может, кому-то там и делают. Но если бы мы, скажем, в 19 веке или до революции, даже в начале 20 века, пришли в Москве в храм Христа Спасителя, или в Успенский собор Московского Кремля, или, скажем, в Казанский собор на Невском проспекте, мы половин женщин увидели бы в шляпах, а половин в платках. Почему? Потому что, опять же, вспоминая традиции, женщина, которая была крестьянкой...
Разных сословий.
Сословий да. Носили свою одежду. Крестьянка носила сарафан и платок, да? А, скажем, дворянка, она носила пышное платье и шляпу.
Эта традиция касается одежды.
Да,
а мы сейчас говорим о главной традиции... паломничество.
Ну и паломники также должны одеваться.
Как одеться, это относится к культуре. Культура у нас сейчас, сами знаете, в каком состоянии находится. А почему она находится в таком состоянии? Да потому что духовность пала. Если так посмотреть изначально, сначала вот возникла церковь, да? Были калекоперехожие, они ходили в Иерусалим, они как пчелы приносили эту духовность на Русь. И тогда было возможно крестить князю Владимиру русских людей. А потом церковь возникла, а вокруг монастырей и храмов вкладывалась культура. А потом экономика. Не может так быть, что сначала возродится экономика, потом возродится культура. Нет, есть механизм четкий, он уже исследован. Есть механизм четкий. Церковь – это тело Христово. Но в церкви,
церковь – это и все
но,
мы.
Но это мы все мы, люди. то и в церкви может падать духовность. Каким образом? В храмах появились уже микрофоны. Где, когда это было? А почему микрофон появляется? Голоски становятся тихенькие, а тихие они, потому что внутри духа нету. Духовный батюшка, он в алтаре находится. «Слава тебе, показавшему нам свет!» И все слышат в огромном храме. А то вот голоса вроде включают, а не слышно.
И тогда, храмы строим по-другому, тогда, Виктор Иванович. Нет уже той акустики, понимаете? Не умеем.
Но есть вот механизм возрождения духовности. Я пишу на эту тему статьи. Вот недавно вышла статья в журнале «Наука, религия». Это мое интервью, огромное, большое, где я прослеживаю, как возникла государственность на Руси, как Русь крестилась, как появилось паломничество, и вот как паломничество влияло на государственность нашу и на всех людей, на все сферы жизни. Потом это интервью появилось в журнале уже в православном «Славянка». Уже в Черне написан такой проект, государственный религиозный проект духовного возрождения России.
Написан сейчас... кем?
Виктор Ивановичем, и вот Лидия Васильевна
должна
помогает.
Быть государственная политика, правда же,
это
Виктор
политика Иван? Государственная, но кто-то должен начать проект заявить, а дальше государство должно...
Да вы-то уж, слава Богу, должно, его 25 лет как
сказать,
начали.
Виктор Иванович, Лидия Васильевна, вот давайте это сделаем. Сейчас возникло такое общество возрождения духовности. Вот у меня пресс-папка, смотрите, здесь благословение всех известных старцев. Здесь и Илий, здесь и Власий, известные старцы, есть и батюшка Стахий, есть и еще такой старец Паисий, о котором мы рассказывали вот в предыдущей передаче, есть и деятель культуры, вот здесь Михаил Юрьевич Кугач, академик живописи. То есть мы не одни, не сами по себе, а нас поддерживают люди. Вот видите, вот здесь есть фотографии, где я нашему святейшему патриарху Кириллу вот, рассказываю о паломничестве. Он был вот у нас, Лидия Васильевна, музей-то в Китай-городе открылся.
Ну,
туда
вижу,
приезжал
да.
патриарх, туда приезжал Сергей Семенович Собянин. Я вот им рассказывал о паломничестве. Там, когда вот мы находились, мне казалось, что все. То есть мы достигли вот
сбылась
уровня.
Сбылась ваша многолетняя мечта.
Да, и музей будет там. Но однако... Господь что-то задумал другое. Знаете, у нас поддерживают постоянно. Святыни даются такие. Значит, мы на правильном пути находимся.
Значит, что-то еще вот не созрело в обществе.
А как не на правильном пути?
Значит, мы еще не готовы.
Ну, как не на правильном пути? Когда в 81-м году дали там 9 ксерокопий документов по поводу установления памятника Суворова в Москве. В Москве не было памятника Суворова. Был памятник в Петербурге, и он есть, а в Москве нет. 30 лет шла борьба между скульпторами и еще там деятелями культуры и чиновниками, кому дать заказ. И мне в Госкино один человек сказал: «Виктор Иванович, вот тебе ксерокопия важных документов по сравнению с ЦК КПСС». Представляете, какие документы? Это начало 80-х, ЦК КПСС, Министерство обороны, там все такие важные документы. Я сделал фильм. Фильм называется «Фельдмаршал». Он завоевал все призы. Были фестивали документального кино, российские, потом союзные. Я получил все награды, даже мне таджики тибетейку, знаете, это какой подарок, тибетейку подарили, даже они признали. И памятник Суворову через неделю, там это было все накануне 27-го съезда КПСС, брежневские времена, и через неделю скульптор Комов получил заказ, приехал к Театру Советской Армии, где сейчас Площадь Свободы находится памятник, он... приехал и воткнул фанерный щит, на котором было написано: «Здесь будет памятник Суворову». За неделю, 30 лет боролись за неделю. Мы много что вот сделали такого, и поэтому я убежден, что если этот проект запустить, духовного возрождения России, с помощью паломничества, потому что так Господь судил, и паломничество дано нам не от людей, а дано от Бога. Если эту программу запустить, требуется, надо вот, чтобы,
или
знаете,
воля.
Возрождать духовность. Если мы это сделаем, то через 20 лет государство наше не узнать.
Ну, это и посложнее, вот это чем сделать? Спортивные-то соревнования, Виктор
как
Иванович.
Это...
Вон у нас сколько фестивалей разных,
как
спортивных
это сделать?
Олимпиад.
Вот как это сделать? За 25 лет мы продумали. У нас много чего происходит, но есть вот с нашей стороны... Есть такие предложения серьезные, они так в Черне записаны. Вот в этих статьях, в интервью все высказано. Если бы дошло, вот тираж 20 тысяч этого журнала «Славянка», я жду, что кому-то кто-то прочитает.
Руководство наше вряд ли читает журналы, им надо направлять проекты документов, толстите и отверзите.
Для наших государей Виктор Иванович написал специальную статью в журнале, которая не продается, а раздается, журнал администрации президента, но дело вот в чем, понимаете, вот понять, что именно так. А то сказать, какой духовность, что-то надо приехать в святое место и приехать оттуда богатым, умным, сразу академиком. Вот когда-то, после революции, что произошло? Паломничество было запрещено, а ход дали туризму. И туризм должен был задавить паломничество окончательно. Но не удалось, потому что Бог поругаем не бывает. Но религиозный туризм уже сейчас начинает действовать. А паломничество живет, потому что оно не от Бога паломничество. Но надо помочь, механизм этот надо завести. Потому что до революции тоже было неважно с духовностью. И тогда возникло Императорское православное палестинское общество. Там был такой мудрый человек Василий Николаевич Хитрово, который понимал, что надо возродить. И отправлялись паломники на Святую Землю благодаря вот палестинскому обществу, потому что собирали пожертвования, кружные сборы,
были тарелочные сборы. У нас тоже ведь многие приходы сейчас, службы паломничества тоже отправляют людей во все концы.
Нет, вы знаете что? Вот что касается сейчас паломничества и даже вот туризма по России, все это уже ушло на нет. Ну вот даже последний пример. Мы приехали в Гаденово и затем в Ростов-Великий. В Ростове-Великом нет автобусов не то, что с туристами, с паломниками тем паче. В Гаденово, вроде бы уж какой всемирно известный крест чудотворный с небес на Сахотском болоте в 1423 году, приезжали ученые из разных стран мира и думали, какой породы дерева этот крест, и оказалось, что нет такой породы дерева на Земле. То есть даже учеными было доказано, что этот крест небесного происхождения, нерукотворный. Но стояли там машины. Кто-то, видимо, местные приехали на службу, потому что в Гаденово народу мало. Так что, наоборот, говоря о возрождении России, я думаю, что оно возрождение было, и это совершенно точно, в 90-е годы. Там и репринтные издания книг православных, много всего было интересного, газеты выпускались.
Ну да, когда эта плотина рухнула, поток пошел.
Да, и сразу люди хотели, конечно, приблизиться к своим традициям, к своим истокам, к православию. А сейчас даже те, кто ходил-то в храм или ездили, они перестали ездить и ходить. Это очень плачевная ситуация.
А потому что то поколение состарилось или ушло, те, кто выстрадал свою веру, кто нес ее через трудности. Пришли новые люди, для которых это стало легко съездить. Ну, вот сел комфортно куда-то съездить.
Да,
вроде как приобщился.
Нет, понимаете, вот так нельзя говорить, я считаю.
Это одна из причин. Не хочу сказать, что это главное.
Все вообще скоро плохо, плохо, плохо. Нет, вы не забывайте, что времена были и похуже на Руси. Да?
Вот когда похуже, народ-то и собирается, и духовность.
Вы не забывайте, что первым паломником был Иисус Христос. Его родители водили в Иерусалим. А вы знаете, от кого пошло паломничество? От Матери Божией. Раскройте, пожалуйста, вот святого митрополита Макария Читимения и откройте вот сказание об Успении Пресвятой Богородицы, и там вы прочтете, что паломничество пошло от Пресвятой Богородицы, ибо она, после того, как Господь вознесся на небо, стала ходить по тем местам, которые были связаны с земной жизнью, ее божественного сына. За ней стали ходить жены. Выстраивалась цепочка. В первых веках богатые женщины из Древнего Рима, из Византии отправлялись в паломничество, основывали на Святой Земле монастыри. Когда была крещена Русь, то наши предки подсоединились к этой цепочке. А цепочка разорвалась после 17-го года. Она, конечно, подтачивалась и гораздо раньше, в 18 веке, век такой, знаете, обмерщение, духовность уходила. Но это не значит, что цепочка эта вся рассыпалась, все звенья куда-то ушли. Нет. Если время приходит собирать камни, то время пришло собрать и эти звенья разрушенные и цепочку возродить, восстановить. И мы продолжатели этой цепочки, потому что она началась от самого Господа, Спасителя мира, Иисуса Христа и от Богородицы. И как же может это куда-то уйти? Вы попробуйте абстрагироваться. Когда я был молодой человек, я жил, и мне казалось, жизнь, которая есть, она вот такая есть, и вся такой будет. Когда я вот что-то немножко понял, я сейчас понимаю, что жизнь можно изменить, и народ можно повести по ложному пути. И сейчас мы вот возвращаемся на правильный путь. Но это путь очень непростой, вернуться на правильный путь. Но мы вернемся на этот правильный путь, потому что с нами Бог. Тоже. А есть ли у паломничества будущее? Так нельзя ставить вопрос. Я был неправ в своих мыслях, да? Потому что Господь, поругаем не бывает, что паломничество будет возрождено вне сомнения. Вот я занимаюсь этим, да? Мы с Лидией Васильевной действительно члены Императорского православного палестинского общества. Там проходят конференции различные. Там люди возрастают духовно.
К сожалению, много конференций, разговоров вокруг всего этого, а паломников-то совсем мало, я хочу сказать. Надеюсь, это да. Факт уже, и как ни говори, красивые слова, возвращаясь к истории, но упадок сильный. Старцы наших времен, именно наших времен, ну, даже и времен, когда жил старец Кукша или Лаврентий Черниговский, он как говорил, наступит такое время, что и старцы все поумирают. И вот действительно, к сожалению, умер архимандрит Кирилл Павлов, вот старец Наум. И вот я вспоминаю такой случай, последний раз, когда царствие Божие, конечно, архимандриту Науму, это был очень известный старец, всероссийский пастырь, к нему сходилось очень много народу. И вот я даже вспоминаю, как 2 года назад, когда мы приехали в Лавру, и народ, конечно, стоял, ждал очереди, он принимал, но принимал немного, и подошла наша очередь, нас было несколько человек, и я думаю, ну пусть к старцу Науму пойдет одна женщина, ее зовут Анна Матвеевна, ее дочь монахиня Новодевичьего монастыря, православные люди хорошие. Думаю, пусть она вот к ней старец, на ум хорошо отнесется, он ее примет, она с внучкой православной, маленькой. И дверь раскрывается, она назад идет. Я спросила, что случилось, почему так вы быстро, видимо, поговорили со старцем Наумом? Она говорит, он сказал, уходи, уходи отсюда, иди 3 раза и поисповедуйся в грехе скверноедения. Я была так удивлена, думаю, да как же так, она все время постится и в храм ходит, не то что постится, но настоящий православный человек, как должно быть. И оказалось, грех скверноедения, ну, конечно, кто не постится, это ясно. А так вот сейчас даже детям советуют и дают им такие упаковки мяса зайчатин, крольчатины, говорят, что это диетическое, да, оказывается, скверноедение, угорь поесть, скверноедение. Некоторые любят в ресторанах заказывать мясо с кровью, скверноедение. Вот даже старец Наум не принял Анну Матвеевну, а что там говорить уже, которые остальные, он не посмотрел. Но когда он вышел, все, он уже закончил прием людей православных, и тут, не знаю, видимо, так было всегда, оказалось очень много бесноватых, они стали кричать, лаять, мяукать. Я тогда подумала, вот идет статный старец, вот он такой был аскет, настоящий старец, был настоящий монах, так скажем, потому что монахи разные бывают, настоящий монах, и вот за такое служение Господу ему был дан дар прозрения, дар молитвенной помощи, и вот эти бесноватые так закричали, и я подумала, надо же, какая благодать исходит от этого человека. А еще я вспомнила такой случай, вот говоря о женской одежде. Однажды мне рассказывала одна женщина, она только что стала воцерковляться, из татар. Она крестилась в православие, пришла, у нее была сложная ситуация дома, к старцу Науму, вошла к нему в келью, и он, увидев ее, сразу говорит, «Ты зачем ко мне пришла в мужицкой одежде?» А у нее на голове была шапка-ушанка. Это еще в начале 90-х годов. Вот, и он выгнал ее. То есть, говоря об одежде, это не значит, что это какой-то такой бесполезный вопрос, ненужный. Вот это как раз и надо возрождать вообще все традиции, даже в одежде. Как сказал Чехов, в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и мысли, все должно быть прекрасно. А не так, что вот здесь я дома одна, а в храм пришла, накинула вот эту накидку на брюки, косынку и побежала. Так не должно быть. И на это должны обращать внимание священнослужители. Потому что люди даже не знают, как себя вести в храме. Вообще ничего не знают. Вот была я в Успенском соборе, Херувимской, собрались там, пришли по приглашениям. Ходят, выходят, туда-сюда. Часть такая служба особая.
Ходят даже на Евангелие.
На Евангелие, читают Евангелие, да. Ну скажите, обратитесь к ним, скажите. Нельзя так, братья и сестры, делать. Один раз скажи, второй раз в другом месте. Они друг другу передадут.
Казалось бы, такие простые истины.
А мы говорим, что Бог глобальный.
25 лет ходим в храм,
25
да, ездим
лет возрождали.
Но вы знаете,
и
вот
до чего да, возрождали, что нет да. ничего.
Вот не может быть старомодно паломничество, православие тем паче не может быть старомодно, потому что Господь, Творец мира, от Господа
да,
все.
Ныне и вовеки тоже.
Все. И мы верим, что это часть целого ношения одежды правильно, да, или там еще что-то слагается в единую. Это возможно все возродить, и экономику нашу возможно возродить, если будет возрождено паломничество.
Аминь. Я вам очень благодарна за этот разговор. Надеюсь, мы будем продолжать к этому обращаться. Но вот то главное, что я вынесла сегодня. Действительно, паломничество, как бы Виктор Иванович не сопротивлялся, оно все-таки находится в кризисе в определенном смысле, потому что экономическая ситуация сложная, потому что пришло новое поколение, для которого нет той же благоговейности, может быть. Люди не виноваты в этом, они еще этого не понимают. Поэтому с ними действительно нужно работать, нужно воцерковляться. Действительно, чем важно паломничество, вот в своем храме, на своем приходе, может быть, это Анна Матвеевна, и каждый из нас чего-то такого о себе важного не услышит, потому что нас там знают, как-то любят. А когда человек приезжает куда-то, он смотрит новыми очами, и на него смотрят иначе, оно встряхивает душу человеческую, может быть, какой-то действительно меняет его во многом. Поэтому, безусловно, это дело очень важное, нужное, и дай Господь, чтобы оно продолжалось, возрождалось. Так что я желаю вам Божьей помощи в ваших трудах, и надеюсь, мы будем и дальше встречаться, говорить на актуальные темы и слышать рассказ о том, где вы побывали, что нового, важного, интересного открылось вам во святых местах нашей
Ну, а мы тоже вот хотим как бы вот воспользоваться моментом и сказать так, чтобы вот люди отправлялись во святые места. Они в Москве, знаете, сколько у нас святых мест, где не требуются затраты финансовые. Знают ли у нас москвичи о том, что в храме Василия Блаженного находятся мощи великого подвижника, великого святого Василия Блаженного? Правда, там находится еще исторический музей, и туда экскурсии приходят, но туда можно прийти
и помолиться, конечно,
и приложиться к мощам. А сколько еще в других храмах у нас святынь? Ведь Господь, вот если, правда, это ветхозаветные времена было, но было сказано, что человек должен являться перед лицем Господа Бога не менее 3 раз в году. А Захария святой сказал, если какое из племен земных не будет приходить в Иерусалим на поклонение царю Господу, то не будет у них дождя. Вы понимаете, как важно все это, от Бога все это, дорогие православные люди или люди неправославные, святые места – это наше спасение. Благодаря вот православию возникла великая святая Русь, и государство наше держится благодаря молитвам тех подвижников, святых людей, которые есть и до скончания века будут. Мы же вот говорили о старце, 91 год, старец Паисий. В литургии служит, он служит каждую службу, он настоятель храма.
Я хотела бы еще, знаете, что сказать? Словами отца Романа Матюшина. Спешите в храмы Божии, пока звонит звонарь. Потому что смотрите, что в Греции делается, как сейчас идет натиск против православия. То, о чем мы говорим, это не просто так. Просто надо сейчас опомниться, как спасти свою душу. Сейчас прежде всего это спасение души, тем более через посещение святых мест.
Спасибо вас, Господи. До новых встреч. Напоминаю, что в нашей студии были Лидия Васильевна и Виктор Иванович Комиссаров, основатели музея путешествий и паломничества по святым местам. Люди сами много паломничащие, наши постоянные авторы. Благодарим вас и до новых встреч.
Спасибо.